Мир вам, дорогие братья и сестры. Приветствуем всех друзей, посетивших нас сегодня. Мы будем читать из первой книги Царств, 17 главы, с 17 стиха. Мы читаем о людях веры в Библии, о великих служителях в истории христианства или нашего времени. И часто позволяем себе думать, что эти люди особенные, а мы обычные. И таким образом извиняем свое бездействие в служении. Но давайте посмотрим, как нам совершать подвиги в служении Богу. Итак, первая книга Царств, 17 глава, я читаю с 17 стиха. «И сказал Иисей Давиду, сыну своему, возьми для братьев своих ефу сушеных зерен и 10 этих хлебов и отнеси поскорее в стан к твоим братьям. А эти 10 сыров отнеси тысяченачальнику и наведайся о здоровье братьев и узнай о нуждах их. Саул и они, и все израильтяне, находились в долине Дуба и готовились к сражению с филистимлянами. И встал Давид рано утром и поручил овец сторожу, и, взяв ношу, пошел, как приказал ему Иисей. И пришел к обозу, когда войско выведено было в строй и с криком готовилось к сражению. И расположились израильтяне и филистимляне строй против строя. Давид оставил свою ношу обозному сторожу и побежал в ряды, и, придя, спросил братьев своих о здоровье. И вот, когда он разговаривал с ними, единоборец по имени Голиаф, филистимлянин из Гефа, выступает из рядов филистимских и говорит те слова. И Давид услышал их. И все израильтяне, увидев этого человека, убегали от него и весьма боялись. И говорили израильтяне, видите этого выступающего человека? Он выступает, чтобы поносить Израиля. Если бы кто убил его, одарил бы того царь великим богатством, и дочь свою выдал бы за него, и дом отца его сделал бы свободным в Израиле. И сказал Давид людям, стоящим с ним, что сделают тому, кто убьет этого филистимлянина, и снимет поношение с Израиля. Ибо кто этот необрезанный филистимлянин, что так поносит воинство Бога живого? И сказал ему народ те же слова, говоря, вот что сделано будет тому человеку, который убьет его. И услышал Голиаф, старший брат Давида, что говорил он с людьми, и рассердился Голиаф на Давида и сказал, зачем ты сюда пришел? На кого оставил немногих тех овец в пустыне? Я знаю высокомерие твое и дурное сердце твое, ты пришел посмотреть на сражение. И сказал Давид, что я сделал? Не слова ли это? И отворотился от него к другому и говорил те же слова, и отвечал ему народ по-прежнему. И услышали слова, которые говорил Давид, и пересказали Саулу, и тот призвал его. И сказал Давид Саулу, пусть никто не падает духом из-за него, раб твой пойдет и сразится с этим филистимлянином. И сказал Саул Давиду, не можешь ты идти против этого филистимлянина, чтобы сразиться с ним. Ибо ты еще юноша, а он воин от юности своей. И сказал Давид Саулу, раб твой пас овец у отца своего. И когда, бывало, приходил лев или медведь и уносил овцу из стада, то я гнался за ним и нападал на него и отнимал из пасти его. А если он бросался на меня, то я брал его за космы и поражал его и умерщвлял его. И льва, и медведя убивал раб твой. И с этим филистимлянином необрезанным будет то же, что с ними, потому что так поносит воинство Бога живого». И сказал Давид, «Господь, который избавлял меня от льва и медведя, избавит меня и от руки этого филистимлянина». И сказал Саул Давиду, «Иди, и да будет Господь с тобою». Из 41 стиха. «Выступил и филистимлянин, идя и приближаясь к Давиду, и оруженосец шел впереди его. И взглянул филистимлянин, увидев Давида, с презрением посмотрел на него, ибо он был молод, белокур и красив лицом. И сказал филистимлянин Давиду, «Что ты идешь на меня с палкою? Разве я собака?» И проклял филистимлянин Давида своими богами, и сказал филистимлянин Давиду, «Подойди ко мне, и я отдам тело твое птицам небесным и зверям полевым». А Давид отвечал филистимлянину, «Ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских, которые ты поносил. Ныне предаст тебя Господь в руку мою, и я убью тебя, и сниму с тебя голову твою, и отдам трупы войска филистимского птицам небесным и зверям земным, и узнает вся земля, что есть Бог в Израиле. И узнает весь этот сон, что не мечом и копьем спасает Господь, это война, ибо это война Господа, и Он предаст вас в руки наши». Когда филистимлян поднялся и стал подходить и приближаться навстречу Давиду, Давид поспешно побежал к строю навстречу филистимлянину и опустил Давид руку свою в сумку, взял оттуда камень и бросил из пращи и поразил филистимлянина в лоб, так что камень вонзился в лоб его, и он упал лицом на землю. Так одолел Давид филистимлянина пращою и камнем и поразил филистимлянина и убил его, меча же не было в руках Давида. Тогда Давид подбежал и, наступив на филистимлянина, взял меч его, вынул его из ножен, ударил его и отсек им голову его. Филистимляне, увидев, что силач их умер, побежали. И поднялись мужи израильские, иудейские, и воскликнули, и гнали филистимлян до входа в долину и до ворот Акорона. И падали пораженные филистимляне по дороге Шааримской до Гефа и до Акорона. Аминь. Садитесь. Вот это вот длинная история, и мы пропустили часть повествования, когда Саул там наряжает Давида в свои доспехи. Она рассказывает о очень хорошо известном нам, и не только нам, вообще все людям событии, о хорошо известном подвиге, который совершил молодой пастушок Давид, который был мальчиком таким, наверное, похож был на подростка. Тут написано, что он был белокур, красив лицом, филистимлянин. Даже филистимлянин, бывалый воин, удивился, кто это на него вышел сражаться. И вот этот вот юноша, этот молодой человек, ничем не примечательный пастушок из Израиля, совершает подвиг. До этого он еще не проявляет свою значимость. До этого, да, он был, до этого его брали к царю Саулу, он утешал царя Саула, его гнев умел усмирять своей музыкальной игрой. До этого он пас овец, до этого он делал какие-то простые дела и не был заметен. Но после этого подвига, позже в этой главе написано, что Саул оставил его при дворе и не позволил ему вернуться. У него появляется дружба с царским сыном, с Саанафаном. И он становится дальше и дальше, становится великим воином, героем и в дальнейшем царем Израиля. И вот это вот первый такой значимый подвиг, который совершил, далеко не единственный, который совершил Давид. И мне хотелось бы, чтобы мы внимательно посмотрели, как это происходило. Как этот подвиг, совершенный во имя Божие, был сделан Давидом. Потому что вопрос, который, напомню, мы поставили, как нам совершать подвиги в служении Богу? Как нам, как Давид и как другие мужи Божии, совершать подвиги? И давайте мы посмотрим, как это происходит с Давидом. Давид, выполняя поручение своего отца, приходит в стан израильский как раз вот в тот момент, когда готовятся к сражению. Но не надо думать, что сражения тогда происходили так, как они происходят сейчас. Выстраивается тактика определенная, долго готовится, потом артподготовка, потом уж если запланировали и никакого срыва в предварительных операциях нет, то солдаты идут в бой, атакуют и так далее. Сейчас война ведется не так, как во времена Давида. Тогда все было намного проще. Да, обработала какая-то тактика, и мы в Библии тоже об этом читаем. Но на самом деле они стояли на двух горах, между ними долина. Наступает очередной день, армии готовятся к бою, звучат трубы, они выходят, выстраиваются на определенном расстоянии друг против друга. И вы знаете, это не современное сражение, где солдат сидит в окопе и в перископ там наблюдает, что там происходит на той стороне у противника. Где из какого-то укрытия там какой-нибудь полковник или майор в бинокль что-то разглядывает, вычисляет спутниковые снимки со спутников, данные разведки. Нет, они стоят, и вот несколько сот метров разделяет этот строй. И вот стоит этот солдат и наблюдает за этим строем. Там не нужно даже Голиафа. Там стоят люди с копьями, с мечами, с какими-то топорами, с вилами, и вот они сейчас побегут на тебя. Это страшно. И ты стоишь не где-то там в укрытии за пулеметом или за каким-то минометом, и ты можешь отстреляться. Нет, тебе придется сдвинуться вперед, и, может быть, тебя просто раздавят между двумя толпами людей. Может быть, ты поучаствуешь в этом сражении, а может быть, до тебя долетит стрела еще до того, как ты вступишь в сражение. Это достаточно страшная картина, и люди боялись. Люди боялись вступать в сражение. И вот тут ко всему вот этому, вот выстроились два строя, каждый день поднимается здоровенный великан. Его описание подробно есть в Библии, мы не будем на нем останавливаться. Тяжело вооруженный. Написано, что оруженосец шел перед ним, это, скорее всего, был тоже не слабый воин, не такой здоровый, наверное, который нес большой треугольный щит и загораживал им этого великана. И ставил его в сражении перед ним. А если вы помните, у него было здоровеннейшее копье, и этим копьем из-за вот этого щита, который держал другой воин, он поражал всех, кто пытался приблизиться или напасть. Это было страшно. Это было действительно страшно. И когда люди глядели на этого Голиафа, на этого великана, они понимали, что тут нужен подвиг. Это, если хотите, такой, знаете, Змей Горыныч из русских сказок, которого не так просто победить. У которого там, если вы помните русские сказки, были головы, которые вырастали, который мог пламя кидать. Но это все преувеличение, а здесь здоровенный воин, очень опытный, очень сильный, очень известный и очень тяжело вооруженный. И он просит поединка. Он просит, чтобы кто-то вышел, с ним сразился, а дальше это фактически предрешит исход сражения, как мы и прочитали в этом тексте. И когда он пытался приблизиться к строю израильтян, люди разбегались, строй начинал теряться, трястись, сминаться. Люди боялись, люди убегали. И вот Давид в этот момент оказывается в строю, потому что он прибежал в строй, прибежал расспросить своих братьев, вручить подарок их начальнику. И он слышит все, что происходит. Он слышит те слова, которыми вот этот филистимлянин поносит Бога Израилева, поносит израильтян, называет их трусами, и еще много что говорит. И Библия даже, вы знаете, здесь не приводит нам всех слов филистимлянина за ненадобностью всех этих грязных и нехороших вещей, которые он говорил. Она просто говорит, что он говорил очень нехорошие слова. Поносил Бога Израилева, поносил израильтян. И вот израильтяне, глядя на этого человека, видят возможность совершить подвиг. Более того, израильтяне уже не первый день, он вот так вот не дает вступить никому в сражение, потому что держит всех в страхе. Израильтяне знают награду. И тут очень интересно написано, что когда они убегали от него, говорили израильтяне, смотрите, 24 стих, увидев этого человека, убегали от него и весьма боялись, и говорили. То есть они убегали от него, но при этом знали, что будет тем, кто его победит. И поэтому они говорили, ну вот если кто-нибудь победит его, вот так вот убегая и оглядываясь, ох, если бы кто-нибудь победил его, говорил каждый израильтянин, сминая строй, отодвигаясь в сторону от этого здоровенного воина, который надвигался на их армию. И вот Давид все это слышит. И вы знаете, вот здесь вот сравнивая Давида с этими израильтянами, с этими на самом деле опытными воинами, среди этих воинов были его старшие братья, по-моему, трое из них находились в войске, были призваны в войско, и они были опытнее, сильнее. Мы даже помним, когда Самуил оценивал сыновей Иессея, он на старшего, который вот здесь тоже в этой истории описан, Елиава, подумал, какой он высокий, статный, красивый, сильный. И вот все эти израильтяне, высокие, статные, красивые, сильные, они видели величайшего воина, видели награду, но не могли совершить этого подвига. И самое интересное, как Давид смотрит на это. Он удивлен. Посмотрите, что он делает. Он подходит к людям и начинает их расспрашивать про награду. Мальчик такой, подросток, подходит и говорит, слушайте, а что будет? Неужели он с первого раза не понял, что будет тому, кто совершит этот подвиг? Но он не думал, что ему придется вступать в сражение. Это же воины, куда он полезет вперед воинов? И он подходит и задает им этот вопрос, как бы напоминает, а ведь будет же награда, что вы стоите-то? Ну пойдите, сразитесь. Исход этой битвы уже предрешен для Давида. Давид, доверяя Господу и по всем его словам, и даже по тем словам, которые он обращает к другим воинам, он говорит, смотрите, 26 стих, что будет тому, кто убьет, ибо кто этот необрезанный, что так поносит воинство Бога живого? Давид уже видит исход этого сражения. Этот человек поносил воинство Бога живого. Он не останется в живых. Он погибнет в этом сражении, в этом поединке. Нужен только человек, который вступит в этот поединок. Потому что Бог ищет слугу, с помощью которого сможет совершить эту битву, сможет даровать это избавление. Бог ожидает, Бог не совершает здесь своего божественного суда посредством молнии с неба или какой-то внезапной болезни этого филистимлянина или какого-то человека из другого народа, который придет и защитит израильтян. Бог ждет, когда сами израильтяне, когда сам народ Божий поднимутся, выйдут на это сражение и победят филистимлянина. Исход этой битвы предрешен, и для Давида это настолько очевидно, что он начинает дразнить воинов. Он начинает подходить к ним и говорить, а что будет этому человеку? Такая высокая награда? Он не говорит здесь прямым текстом, а что ты не идешь? Но он мальчик еще, а тут стоят воины. И ему досталось от Елиава за его слова, потому что Елиав ему говорит, какой ты злой, какое злое твое сердце, пришел тут посмотреть на сражение, да? То есть, и смотрите, как Давид отвечает ему, говорит, да это слова все просто, да что я сказал вообще, да? А вот, Давид как бы отходит в сторону. С одной стороны, он провоцирует воинов, с другой стороны, он понимает, что это не его право предъявлять претензии этим мужам, этим воинам, они опытные солдаты, а он всего лишь пастух. И вот первое, что мы видим здесь, Давид не ищет подвига ради подвига. Давид не видит здесь вообще подвига. Давид видит здесь проблему и видит то, что у Бога есть решение этой проблемы. Давид видит, что есть некий необрезанный, который так поносит воинство Бога живого, который так ругает народ израильский и эту армию, которая выстроилась для сражения, и так позорит эту армию. И Давид, зная Бога, понимает, что Бог не позволит такого. Что те, кто сейчас позволяют этому происходить, это израильтяне. Потому что вместо того, чтобы видеть проблему, видеть вот этого хулителя, они видят великого воина. Их внимание сосредоточено не на том. Их внимание сосредоточено на величайшем великане и на награде. Они видят подвиг. Давид здесь не видит подвига. Давид здесь видит просто проблему, у которой есть решение и которую надо решить. Дальше смотрите, что происходит. Естественно, такие разговоры не могли остаться незамеченными и донесли царю. И царь вызывает его к себе. Что там за такой оппозиционный политик вдруг появился в армии Израиля? Все боятся, все стоят в строй, а он тут какие-то свои слова говорит и пытается расшевелить народ. И царь вызывает его к себе посмотреть, что за смутьян появился в войске. И вы знаете, одно дело прийти в строй, там подойти к рядовым солдатам, что-то им сказать, а другое дело тебя царь вызвал. Вокруг стоят генералы, тысяченачальники и даже более важные командиры. Сидит сам царь, все они как бы в своем блистательном вооружении, все они не очень довольны. Уже не первый день вот эта проблема длится, и как бы они злые все. Они понимают, что происходит, и они тоже ничего не могут сделать. И тут пришел кто-то всех смущать еще к тому же, из своих. И когда Давид предстает перед царем Саулом, для него это определенное испытание в том смысле, что если бы он был просто пустословом, то ему бы пришлось нехорошо. Это бы заметили. Но когда он предстал перед царем, как мы уже сказали, он видел проблему. И понимал эту проблему, и понимал ее серьезность, поэтому он не был пустым человеком. И поэтому Давид сразу говорит царю, что, ну, если ты меня вызываешь, ну, давай я пойду сражусь. Давид не относится к числу тех людей, которые говорят, надо решить проблему, идите решайте. Когда доходит дело до того, что Давиду говорят, ну что, ты предлагал? Пойди реши. Давид говорит, хорошо. Я пойду и сражусь. И вот мы видим в его словах, которые он обращает к Саулу, к царю Израиля, он говорит, пусть никто не смущается, я пойду сражусь, говорит Давид. Я пойду и смогу победить его. И тут уже царь удивленно говорит ему, как? Как ты это сделаешь? Потому что сам царь Израиля в этом великане видит в первую очередь великана, видит в первую очередь опытного воина, которого нельзя победить. Сам Саул, а если вы помните, когда Саула ставили царем, он был на голову выше каждого израильтянина в толпе. Он сам был здоровенным человеком. Он сам был крепким, он сам был сильным и опытным воином. И он сам не раз побеждал в сражении, и он не знает, что делать в этой ситуации. Потому что он смотрит на проблему и видит вот этого великана Голиафа. Он не видит проблему для Бога здесь. А Давид видит в этом человеке простого хулителя, безбожника, который посмел хулить Израиль. И Давид приводит очень простой пример. Вы знаете, вот этот пример, он показателен, и он показывает отношение Давида к проблеме и к тому, что происходит. Давид говорит, я когда пас овец, приходил лев и медведь. Вы представляете себе, что такое лев и медведь? Ну, даже если предположить, как говорят некоторые, что в Палестине львы водились тогда, но были поменьше обычных львов, и что медведи там не такие большие, как в нашей полосе, это небольшое утешение. Медведь является самым страшным хищником в нашей полосе. От медведя нельзя убежать. С медведем нельзя сразиться, если вы не очень хорошо вооружены и не умеете хорошо пользоваться оружием. Простое оружие против него не идет. Там нужны очень мощные патроны и нужно хорошее ружье, чтобы стрелять в медведя. И надо еще попасть куда надо, чтобы медведя завалить. Медведь – это страшный хищник. Правда, он обычно не нападает на людей. Это случается, когда это медведица, когда она с медвежонком, и когда она почувствует для него опасность. Вот тогда чаще всего медведи нападают на людей. Но медведь на самом деле очень серьезный хищник. И может убить человека очень быстро. И от него нельзя, например, как от волка забраться на дерево или от кабана. От него нельзя убежать. Он, в принципе, может и проплыть. То есть, на самом деле, это очень страшный и серьезный хищник. Практически то же самое относится ко льву. И Давид так между делом перечисляет этих животных и говорит, вот если случалась проблема, в то немалочисленное стадо, которое упоминает здесь Голиаф, приходил, прибегал волк или медведь, нападал, хватал овцу, то я, говорит, догонял и отбирал. Давид не строит здесь из себя какого-то такого, знаете, охотника или, знаете, как рыболовы иногда. Вот они когда говорят, какую рыбу ты поймал, большую. И вот каждый раз она все больше и больше, да? Давид не строит из себя здесь какого-то такого героя. Он просто говорит, я просто у него забирал. Как уж он забирал у медведя из пасти ягненка у голодного медведя или у голодного льва, я не знаю. Но Давид ухитрялся это делать. И дальше Давид говорит вообще интересные слова. Он говорит, что он не говорит всегда, что я догонял его и убивал его. Нет. Он говорит, я догонял и отбирал. А вот если он нападал на меня, ну тогда приходилось его убивать. И он тут приводит некоторые подробности того, как он это делал. Давид опять показывает свое вот это вот отношение. Он видит проблему и понимает, что Бог с ним. Что Бог позволит ему решить эту проблему. И здесь, на самом деле, в отличие от вот этих вот вроде бы опытных воинов, и вспомнить даже самого Саула, свою первую победу, которую Саул одержал, он одержал с помощью Божией. И до последующие победы были с помощью Божией. Неужели Саул не знал этого? Неужели у Саула не было такого опыта, но опыта в сражении с людьми, которого у Давида было в сражении всего лишь с животными, а не с людьми? Но почему-то Саул в данный момент в страхе не прибегает к этому опыту, а Давид прибегает к этому своему духовному опыту и говорит, ну Господь защищал меня от льва, от медведя и от всего филистимлянина тоже защитит. И вот это второе, смотрите, Давид имеет этот духовный опыт, который он может применить, на который он может сослаться и сказать, что Бог со мной. Эта ситуация, в отличие от воинов Израиля, которые видели большого воина, которые знали про награду, но не находили в себе силы, Давид видел проблему духовную. В отличие от царя Саула, Давид мог пользоваться своим духовным опытом и мог сказать, что Бог защитит меня в этой ситуации. И вот дальше мы читаем, что они вступают в битву, Давид из Голиаф вступают в эту битву, они выходят на сражение, как это полагалось, выходят перед двумя выстроившимися, перед двумя шеренгами или строем воинов и двигаются друг к другу в сражении, как это действительно происходило в то время, они люди проклинали друг друга богами в первую очередь, прибегая как бы к помощи своих богов, и это делает филистимлянин, и он очень удивляется такому поведению Давида. И вы знаете, очень интересно, автор здесь подчеркивает, что у Давида не было необходимых средств. Он рассказывает историю, как Саул попытался вооружить его непривычным для Давида вооружением. И он подчеркивает здесь, в конце вот этого отрывка мы прочитали, что в руках Давида, когда он поразил филистимлина, не было ни меча, не было нормального оружия. В руках Давида не было оружия, подходящего для такого случая. Этот филистимлин был тяжело вооружен. У него был оруженосец, который спереди нес щит. У него был панцирь, шлем, там все это описано подробно. У него было здоровеннейшее копье, которым из-за этого щита он мог просто, очень сильно поражать людей. И он со всем этим очень хорошо управлялся. У Давида была простая праща. Это такая вот небольшая кожаный ремень, с помощью которого бросали пастухи камни. Это хорошее оружие, если нужно, например, прогнать животное. Кидаешь в ее сторону камни, иногда даже не обязательно попадать. Киньте в собаку камень, скорее всего, она от вас убежит. Неважно, попадете вы в нее или нет. Это такое, знаете, оружие пастухов. Взял вот это, посвистел этой пращу, швырнул камень свистнул по воздуху. Животное, скорее всего, уйдет. Ведь Давид говорит, что он не всегда убивал львов и медведей, он просто отнимал у них добычу, а дальше, если само животное не нападало на Давида, то и он не убивал это животное. Он просто прогонял его. Палка и праща. Все оружие, с которым Давид выходит на этого филистимлянина. Давид недостаточно экипирован. Давид недостаточно снаряжен для этого боя. И тем не менее Давид выходит на этот бой и применяет те средства, которые он привык использовать, и с одного броска, несмотря на то, что мы видим в фильмах, которые снимают про Давида, вот здесь вот написано, что он достал камень, побежал в сторону, бросил и с первого раза попал в лоб. С первого раза убил этого филистимлянина. И он упал, и на этом сражение фактически закончилось. Давид абсолютно уверенно и четко действует в своих вот этих вот в этом сражении, в своих действиях. Почему? Потому что он понимает, что с ним Бог. Потому что он понимает, что Бог даст ему победу, несмотря ни на что. И вот здесь вот третий момент, который мы должны увидеть здесь, отвечая на вопрос, как нам совершать подвиги в служении Богу, это то, что не всегда для того, чтобы трудиться для Господа, не всегда для того, чтобы служить для Господа, и чтобы начать служить для Господа, необходимо иметь все необходимое. Господь даст это в процессе. После того, как Давид победил Голиафа, у него появился очень хороший меч. Очень известный, очень тяжелый, наверное, очень острый, я не знаю еще, что про него можно сказать. Потом у него появилось всевозможное оружие, и Давид научился им пользоваться. Но на тот момент, когда он вступает первый раз в сражение с филистимлянами, у него нет ничего этого. И его это не смущает. И вот знаете, братья и сестры, вот здесь вот в этой истории, которую мы очень хорошо знаем, для нас есть вот эти вот три ответа на вопрос, как нам совершать подвиги в служении Богу. На тот момент Давид не был никем известным. Давид не был никем, кого заметили, кто уже что-то совершил, такого значимого, большого. Он всего лишь пас овец, эффективно их защищал, ну, мог поиграть на музыкальном инструменте для царя и успокоить его. Но сколько еще было музыкантов в Израиле? Сколько еще было пастухов в Израиле? Но Давид совершает этот подвиг. И совершает его почему? Потому что он не смотрит не так, как смотрят израильтяне. А он видит духовную проблему в том, что происходит в первую очередь. Он видит не подвиг, невозможность совершить подвиг, не награду, а видит духовную проблему. Братья и сестры, когда мы видим что-то, когда что-то происходит в церкви, когда что-то мы видим в мире, видим ли мы в первую очередь духовную проблему? Или мы видим вот этого Голиафа, этого здорового великана, которого не одолеть? Есть проблемы в этом мире, которые не могут, с которыми не могут справиться правительства, с которыми не могут справиться очень умные люди. Есть вещи в церкви, которые веками преследуют церковь, проблемы и трудности, которые веками преследуют церковь, и кажется, никто не может с ними ничего сделать. Но что мы видим здесь? Невозможность для себя решить эту проблему. Вот этого великана Голиафа, которого невозможно победить, или мы видим духовную проблему, видим то, что нужно исправить, то, что нужно сделать по воле Божией. И то, что Господь уже готов сделать, но ему нужен слуга. Второе, братья и сестры, у каждого из нас есть духовный опыт. У каждого из нас есть духовный опыт. Все мы получали от Господа благословение в этой жизни. Все мы обращались к Господу с просьбами. Все мы делали что-то для Бога в нашей жизни. И каждый из нас, если он будет внимателен в своем духовном следовании за Господа, он сможет увидеть те благословения и те успехи, которые Господь давал нам. Возможно, это успехи и маленькие какие-то победы и достижения, про которые знаем только мы. Про то, что Давид побеждал львов и медведей, скорее всего, знал только он. Вряд ли другие пастухи бросались с ним, сломя голову, догонять медведя, который унес овцу. И когда Давид приносил эту овцу обратно, ну, никто не видел, как Давид побеждал этого медведя, или как отбирал у этого медведя, или как убивал этого медведя. Но Давид знал свои победы. У Давида был духовный опыт, и Давид полагался на этот духовный опыт. И третий момент – несмотря на то, что ситуация была не очень подходящая, не очень удобная, несмотря на то, что у него не было необходимого снаряжения, Давид, видя эту проблему, взялся по воле Божьей решать эту проблему. Давид говорит: «Бог будет со мной, потому что кто-то должен взять и решить эту проблему, кто-то должен послужить». И вот, вот эти вот три момента, мне хотелось бы, чтобы мы сегодня обратили на это внимание и не были пассивны, братья и сестры. Чтобы мы стремились служить Богу, чтобы мы видели проблемы духовные, которые находятся вокруг нас. Они могут быть в церкви, они могут быть на работе, они могут быть дома, они могут быть просто в мире вокруг нас. Но какими бы ни были эти духовные проблемы, эти вопросы, мы должны с вами браться за их решение. Не потому, что мы хотим совершить подвиг, не потому, что мы хотим получить награду, которую никто не получит, а потому, что Бог хочет, чтобы эти проблемы были решены и только ждет слугу своего, который возьмется за их решение. Потому что наш духовный опыт позволяет нам быть уверенными в том, что Бог будет с нами и благословит нас в решении этих проблем. И несмотря на то, есть у нас средства на данный момент для того, чтобы решать эти проблемы, потому что Бог благословит и даст. Аминь.